Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Здравствуйте, дорогие друзья. Кира Лаврентьева, Сергей Платонов у микрофонов. Привет, Сереж.
Привет.
Да, в эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. Мы все время вам об этом напоминаем.
И о том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня как раз и говорить. И напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием.
Сегодня в студии у нас Юлия Клепикова, выпускница философской аспирантуры Высшей школы экономики, президент Московского благотворительного фонда «Мама».
Здравствуйте.
Общественный деятель и мама четверых детей. Здравствуйте, Юлия, дорогая, рада видеть вас в нашей
студии.
Здравствуйте,
Кира, Сергей, очень рада быть здесь.
Да, да, компетенция у вас, конечно, высочайшая, ипостаси множество, потрясает и наличие большого количества детей, и очень много разных занятий, разноплановых. Спросить хочется очень многое, и подумали мы, что здорово было бы немножко так провокационно сегодняшнюю тему озаглавить. Роль родителей не преувеличена ли? И это очень важный момент, потому что сейчас такой детоцентризм прослеживается все-таки вот последние годы у нас в стране. Мы все хотим компенсировать какие-то недостатки советского времени, хотя в советское время все было не так уж и плохо. Я надеюсь, мы тоже с вами сегодня будем об этом говорить.
Да, и, давайте попробуем.
Да, и на родителей действительно, Юля, возлагается огромная ответственность. Вот если они не травмируют ребенка, якобы он будет очень счастлив, полноценен,
если ты
будет
осознанный.
Да, ты должен очень много всего делать для его счастья. Но если ты, не дай бог, его травмируешь, его жизнь просто на этом окончена, а ты можешь весь оставшийся отрезок своей жизни посыпать голову.
И все психологи
пеку.
Будут говорить, это виноваты твои
это
родители.
Это ты виноват, а он будет разбирать на сессиях, значит, как мама его травмировала и, в общем, да, нанесла ему дичайший душевный травм.
И будет об этом думать и винить во всем своих
родителей. Это все становится все более смешно. Поэтому тут надо, конечно, какую-то золотую середину отрабатывать. Тут нужен трезвый взгляд, трезвый подход к материнству, к родительству. Поэтому, Юля, пожалуйста, скажите, что вы об этом думаете. Что формирует ребенка, кроме родителей? Так ли важны родители вот в его полном правильном мироощущении? Почему иногда что-то идет не так? Все это возглавим одним вопросом. Какая роль родителей для ребенка на сегодняшний день адекватна?
Я полагаю, что если я должна ответить на все вопросы, то давайте пробовать искать вместе, там, эти ответы в дискуссии. Но по поводу роли родителей, конечно, она велика, она увеличивается с освобождением времени родительского, да, там раньше все были вовлечены, мы жили в индустриальной эре, еще даже застали ее в своем детстве, ну, по крайней мере, я. И отношения между родителями и детьми были совершенно другими. Сейчас вот там принято говорить зумеры, не зумеры. Да, родители становятся вовлеченными, осознанными, это чудесно. Но если говорить о каком-то всеобщем тренде, существует ли он, это один вопрос, одна плоскость разговора. Если говорить о том, что появляются праздники, например, государственные, там, День отца, который...
Ну да.
Недавно, да, появился День матери гораздо раньше. И что делает, например, государство для укрепления там, вот этой роли родительской, обращает как на него внимание? Это другой совершенно вопрос. Но есть еще и третий ракурс каких-то личных там переживаний, опыта. Там есть же жизненный путь, да, и там собственная семья. Все эти такие вещи, они, наверное, соединяются в одной точке, но... Если говорить с позиции вот, руководителя фонда «Мама», который занимается культурно-просветительскими проектами, вот, и, в частности, ряд из них сейчас сфокусирован на образе матери, на формировании даже, возможно, идеального образа матери, почему нет, на осознание через творчество образа матери, то наша задача формировать такой личный опыт встречи с определенным переживанием, собственным ощущением, с укреплением вот ценности материнства, возможно, да. Мы также взаимодействуем с другими организациями, там, партнерами их для наших проектов, вот с отцами планируем что-то даже делать к празднику. То есть в общественной плоскости этот вопрос вообще по-другому выглядит. Но если говорить о культуре, да, культура сама по себе, она вырастает из социума, то я думаю, что перегибов быть не может. Нельзя так общо ставить вопрос. Перегиб может быть в чем-то частном восприятии.
А как вы лично смотрите на родительство? С частным восприятием, ладно, разберемся. Там неврозы какие-то, личные травмы, может быть, детские, уже у взрослых родителей, какие-то страхи.
Плюс внешние факторы.
Да, внешние значит, факторы, да. Давление, все что угодно. А вот вы, как человек опытный уже, родитель со стажем, как вы на это смотрите?
Я достаточно бесстрашная мама, скажу так. Я самоотверженно строила карьеру, когда у меня было трое детей, профессиональную. Работала много вовлеченно и значительную часть функций делегировала, да, там, у меня были помощники, и, слава богу, нам очень помогали родители. Это, ну, важно, я думаю, что все-таки больше всего, да, потому что ты можешь доверить родным людям больше. И за это им большое спасибо. Я думаю, что такое, да, есть не у всех такая возможность, но в ней большая ценность. Вот я именно как родитель с опытом считаю, что межпоколенческие связи, взаимодействие с бабушками, с дедушками, если даже через поколение это возможно, то этим нужно просто не пренебрегать, как минимум. А я бесстрашная мать, потому что когда все-таки обратила внимание на то, что дети становятся взрослее, и запрос у них на коммуникацию именно с матерью больше, да, то, да, даже, наверное, изменилась моя жизнь. Я стала заниматься наукой, вот это, конечно, не первое мое образование. Я пришла в философию в середине жизненного пути и осталась там, да, и собственно говоря, общественная деятельность, благотворительность, она уже стала таким продолжением. Бесстрашно почему? Потому что я не ставила во главу угла как бы интересы детей, понимая, что дети счастливы, когда они находятся в доверии, в, ну, как-то в общем ощущении счастья семьи. И если какой-то этап жизненный посвящает семья тому, что отец занят, мама там, ну, достаточно занята, но не проводит качественно вместе время с детьми, да, даже то ограниченное, которое могут себе позволить, то все хорошо. И дети наблюдают за тем, как родители там, делают свои дела, занимаются своими делами. Ну, тут надо говорить о возрасте детей. Это уместно, наверное, когда они уже как-то социализированы. Там сад, школа. Более ранний период времени, ну, тут...
Там тяжело.
Да, дискуссионно.
Да, да, дискуссионно.
Интересно, качественно проводить время. Можете ли вы привести пример?
Да, я могу привести пример. Это какие-то совместные практики взаимодействия, ну, хотя бы даже разговоры вовлеченные, не просто ответы на вопросы детей или не...
Разбор полетов какой-нибудь, да?
Да, 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 не разбор полетов, это, наверное, не домашнее задание, хотя домашнее задание это может быть, если это какой-то предмет, да. Качественно это когда ты действительно слушаешь ребенка, а ребенок слушает тебя, и в этом нужно совпасть. Это может быть короткое время, но качественное, где вы вместе все находитесь в одном, там, не просто информационном пространстве, в одном эмоциональном пространстве.
А как вот вы выключаетесь? Вот даже по себе иногда судишь, или как у знакомых бывает, очень много работы, очень много обязанностей, а в нашей медийной сфере она, по-моему, 24/7, у нас нету рабочего дня, мы всегда на связи. Даже,
ну да.
И здесь ты не можешь выключиться. Меня жена даже бывало ругала, ты можешь убрать свой телефон? Вот здесь как позвонить, как вы перестраиваетесь? Мне просто интересно, как
ну
это,
да,
в
это
этот
же
момент перестроения,
режимы, да.
Когда ты раз, вот как будто кнопочку нажал, и ты с семьей, и ты не мешаешь, ну, и никто на тебя, скажем так, не обижается в этот момент.
Я тоже не выключаю телефон, но, конечно, желательно. Не знаю, вопрос приоритетов. Хотя бы на какое-то время, непродолжительное, все-таки приоритет восстановить, да, что это такое общение с семьей вот в данный момент. Это могут быть еще также совместные практики, может быть, даже игры, может быть, прогулки, может быть, посещение музеев. Не знаю, у меня очень такие теплые ощущения от посещения музеев совместно с детьми. То есть я, конечно, понимаю, что там школа, да, в основном там этим занимается часто. Вот эти общие эмоциональные переживания. Ну и потом, наверное, деятельность какая-то. Я вовлекаю детей в, ну, это, в проекты фонда. они могут помогать мне в реализации каких-то акций, вовлекать детей, своих одноклассников, единомышленников.
Это интересно.
Я думаю, это же очень важно, потому что ребенок тоже запоминает отношения родителей. Вот много занятости, много работы, но раз, и мама вот она. Вот мы сейчас с ней вместе, и это, возможно, ему даже поможет в будущей жизни. Вот вспоминаются образы даже сейчас из детства, как мы проводили время с родителями, и думаешь, а мы так вот как-то что-то где-то упустили и чему-то постоянно учимся.
У меня были очень заняты родители, и я ценила время, проведенное с ними. Не было такого, знаешь, Сереж, когда общаешься с мамой и не ценишь совершенно. Она же всегда дома, да, ее всегда много.
А что ты сказала?
Это, возможно, проблема сегодняшнего времени тоже.
Да, да.
Когда отцы освобождают специально, да, там,
матерей, чтобы они... Да. Но при этом есть и другая часть, да, сторона медали, что все-таки полностью уходить тоже в профессию опасно, потому что можно пропустить какие-то моменты там, переходного возраста, каких-то кризисов. То есть тут надо как-то интуитивно руку подставлять материнскую, когда она ребенку нужна. Что вы думаете, Юля?
Безусловно, да, но мне кажется, имеет смысл исходить из вот этой атмосферы доверия, которая должна присутствовать. Ее нужно пытаться улавливать, как-то сканировать, идентифицировать проблему, если она возникает, потому что исходить из каких-то превентивных мер, вот чего-то опасаться, мне кажется, это просто тогда человек себя погружает в какие-то дополнительные необходимости, которые вряд ли будут способствовать. Нужно у ребенка спросить, то есть взаимосвязь, взаимодействие.
Пайдея.
Юлия Клепикова, выпускница философской аспирантуры Высшей школы экономики, президент Московского благотворительного фонда «Мама», общественный деятель, мама четверых детей. Сегодня у нас в студии «Светлого радио» программа «Пайдея», у микрофонов Сергей Платонов, Кира Вавренцева. Юля, интересно, как вы распределяете ресурс? Личный опыт тут ваш, конечно, сложно переоценить. Да, ну, смотрите, по поводу все-таки формирования личности, да, ребенка, что еще влияет, что еще крайне важно, что нужно отслеживать, что еще может как-то косвенно влиять на
возрастание
личности.
Что-то отпустить вообще, да.
Вот да, что-то отпустить, сам... а что-то вот, что-то не отпускать, зачем следить усиленно?
Если говорить о матери, наверное, это тот человек, который находится в начале жизни ребенка, ближе всего к ребенку, и, конечно, влияет на формирование его мировоззрения, но также и здоровья, также и каких-то качеств человеческих, также и отношения к развитию. И что важно, наверное, важно сейчас при такой масштабной доступности всех образовательных ресурсов, они сейчас и могут быть удаленные, и доступны живьем, и программы есть, адаптации материнства, и государственные программы. Вот чтобы матери не пренебрегали собственным развитием и образованием. Потому что это раскрывает какие-то границы, горизонты, и ну, мать, что ли, становится более компетентной, можем так сказать, даже и в материнстве. То есть не секрет, что матери являются носителями там, каких-то серьезных профессиональных там, качеств. Сейчас материнство, оно, ну, может быть, сдвинется, да, благодаря новому вектору по возрасту. Но, тем не менее, вот по статистике, да, это ближе все-таки к 30 годам. И мне очень импонирует, когда матери все-таки свои какие-то профессиональные качества, критическое мышление, готовность учиться, развиваться, погруженность в профессиональную среду, увлеченность своим собственным делом, то, что они дорожат своей даже работой, каким-то образом, или своей занятостью, своей реализацией, каким-то образом транслируют детям. Вот, я думаю, это очень важно, потому что никто не знает, что лучше для твоего ребенка, но все-таки твой ребенок это твой, и если он будет просто находиться в наблюдении, во взаимодействии и понимать, считывать с тебя, да, что происходит, это важно. Ну и, конечно, атмосфера в семье, просто мать должна быть готовной, в готовности к диалогу с остальными членами семьи, с отцом, какое-то поддержание гармонии. Для этого нужно быть в гармонии с собой.
Ресурсы,
такая сверхзадача.
Как сейчас говорят.
Про папу,
да?
Тоже не забываем, да.
Не, вот. Не забываем, да. Роль отца, конечно, она не менее важна, чем роль матери.
Да, у меня есть один, конечно, армейский товарищ, он меня мы нашлись спустя много лет в социальных сетях, и он говорит то, что приезжай ко мне в Владимирскую область, мы берем только отцов, детей, и на два дня в лес, и мобильные телефоны все сдаем. Мобильный телефон только организаторов, и мы два дня проводим вместе, общаемся. То есть я вот планирую как-нибудь к нему съездить, но тоже очень, очень важно. В этот момент и мамочки разгружаются, так сказал. Дай отдохнуть своей жене, поехали с нами в лес.
Может быть, практики эти могут быть разнообразными, если они в семье воспринимаются, и если отцы выражают готовность. Но мне кажется, так не бывает, что отец берет ребенка на два дня, а если до этого он с ним мало времени проводил. То есть так эффекта могут поступать будет. Только отцы, которые... Я полагаю, вовлечены в воспитательные процессы с самого детства. И так могут матери только, собственно говоря, поступать, которые понимают, что все будет, да, там.
А кто будет детей собирать? Сохранена. Мама будет собирать детей как раз в этот в поход, в лес.
Не, ну, конечно. Конечно, такое содействие, взаимодействие, да? Да, Юля, ну и по поводу все-таки рисков, что нельзя допускать, зачем надо следить? Я буквально сегодня ехала утром, по радио слушала передачу, что дети вот в 14 лет уже начинают говорить родителям, очень жаль, что вы меня не ограничивали в играх, что вы меня вот пускали на самотек вот в каких-то таких вопросах, а, значит, другие дети говорят, очень жаль, что меня ограничили в играх, из-за этого я вот такой вот весь, значит, тревожный, потому что все время боялся ваших запретов, вашего контроля. То есть как ни сделай, непонятно все равно, что тебе скажет ребенок, когда вырастет. Вот вы на это как смотрите, какой у вас взгляд?
Ну, не знаю, философский. Что скажет ребенок потом, это делать на эту поправку сейчас, важно, да. Делать что должное, да, и пусть будет, что будет. То есть все, что ты интуитивно чувствуешь, зависящим от себя.
То есть интуиция.
Интуиция, но также и ответственность такая, да, которую и мобилизация всех своих, скажем так, доступных тебе ресурсов. И если ты таким образом относишься с такой отдачей к родительству, то я уверена, что все получится. По поводу игр. Игры бывают совершенно разными. И, наверное, какое-то участие родителя должно здесь быть. Кстати, у меня... Я не занималась этим вопросом. Отец действительно отсматривал вот тот контент играм, что можно скачивать. Я не очень там технически просто с этим там взаимодействую. Но я думаю, что это кто-то должен быть. Или в социальных сетях. Вот у нас тайно следил дедушка, когда дети
Ничего
начали
себе.
Регистрироваться в социальных сетях.
Это семейный подряд.
Но... Это же не...
Лайфхак.
Да, которого не знаю, да, потому что родители сразу, дети будут определять, кто здесь к ним подключился.
Ну, и интересно, что ребенок все равно, если даже подозревает, что за ним кто-то следит, он будет чуть-чуть трезвиться.
Нет, дети не подозревали.
Не подозревали.
Класс. До какого-то возраста.
А дедушка ничего не комментировал родителям. Это в какой-то точке просто, когда он сказал, что все в порядке, там и отключился вот в такой какой-то точке. Ну, может, не нужно было терять бдительность. Может быть, это чрезмерно. Сейчас, вот в то время, когда мы живем, когда вокруг любого вопроса формируется, даже вокруг вопроса родительства, формируется некий избыточный дискурс, да, такой признак постмодерного времени, все как-то забалтывается, да, так немножко проблемы забалтываются,
есть
роли гиперболизируются.
Поговорили, ну и как будто выполнили свой долг.
Да.
И пошли.
Что в этом главное с играми? Наверное, чтобы у ребенка сформировалась какая-то собственная модель ответственного отношения, взаимодействия с этими играми. То есть если это необходимость, чтобы быть в курсе, чтобы быть в динамике общения со своими сверстниками, да, ну потому что, ну как, вот те дети, они совсем, наверное, выбиваются все-таки из информационного пространства своих сверстников, если они нет у них ни телефона, ни гаджетов, либо это какие-то закрытые школьные там учреждения, дети должны быть, может быть, очень сильно перегружены. Я не знаю, я пыталась в этом моменте, ну, какой-то баланс, и дети у меня ходят в общеобразовательную школу московскую, обычную, то есть у них есть какое-то свободное время, и поговорить, и пообщаться. Но они должны понимать, что еще должно остаться время на музыку, ну, там, на спорт, кто-то занимается дополнительными вещами. Если это вписывается в общий график ребенка, ну, то есть иногда нужно, конечно, подключаться. Я думаю, более младшие дети, такого младшего школьного возраста, их лучше по максимуму от этого ограничивать.
Ну, по поводу игр тоже важно следить, потому что есть игры платные, там, где нужно прокачивать героя за деньги.
Вот небезызвестные.
Есть примеры когда дети воровали деньги у родителей, чтобы прокачивать что-то там.
Есть игры опасные, где просто идет деконструкция образа родителей, кстати, и матери, и отца.
В том числе, да.
Это было удивительно, но, ну, как бы вот, старшая дочь, подросток, даже сама это определила. Угу. То есть, что, ну, какие-то... Мы на это обратили внимание, конечно. Это вообще такая проблема, которая заслуживает отдельной дискуссии взрослых. Мы вот весь этот контент и игр, да, угу. они же в основном такого иностранного происхождения, и угу. какие там присутствуют ценности, присутствуют ли, и что они ребенку дают, это очень такое...
Юлия, скажите, пожалуйста, что замотивировало вас создать благотворительный фонд «Мама»? Очень интересно.
А эта организация, ей 27 лет. Я являюсь президентом Московского благотворительного фонда с 24 года. Почему президентом? Это должность избирательная, избирающаяся. И поэтому для меня это такая большая честь быть продолжателем большой идеи. То есть фонд был учрежден по благословению патриарха и... Собственно, это организация, которая ровесник гражданского общества в Российской Федерации. У истоков стояли, да, и общественные деятели известные. И мы в своей деятельности опираемся на знания, опыт во многом, да, предыдущих и там, проектов, деятельности. Это ответственная для меня должность. Я предала, наверное, максимум... каких-то своих усилий, чтобы что-то привнести, потому что когда ты приходишь в структуру с такими традициями, да, уже большими общественной деятельности, то сложно как-то проявить себя, ну, мне кажется, что сложно, и вот этот градус держать сохранения преемственности, и... но вот фокус Московского благотворительного фонда «Мама» на культурно-просветительских проектах, даже, я бы сказала, на создание инициатив культурных и общественных, неких универсальных, да, чтобы они были чтобы они были передаваемыми, то есть речь идет о социальной франшизе, чтобы можно было какие-то практики лучшие использовать деятельности фонда не только даже в нашей стране, а где-то в других странах, где разделяют те же самые вот, духовно-нравственные ценности. Может быть, не те же, но общечеловеческие, практически те же, потому что в традиционных культурах общего очень много. Это стало предметом, в частности, моего специального исследования по образу матери в традиционных культурах. И могу сказать, что при всех особенностях там, культурных, национальных, религиозных, общего, очень много, и есть возможность сформировать и сформулировать даже какой-то перечень черт матери, универсальный, такой надкультурный, который может быть, ну, сейчас тоже как-то транслирован.
Мы обязательно вернемся к этому вопросу.
Да, в эфире программа «Пайдэй», у микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Беседуем с Юлией Клепиковой, выпускницей философской аспирантуры Высшей школы экономики, президентом Московского благотворительного фонда «Мама», общественным деятелем и мамы четверых детей. Мы вернемся через минуту.
Пайдэйя. Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера» продолжается. У нас в студии Юлия Клепикова, выпускница философской аспирантуры Высшей школы экономики, президент Московского благотворительного фонда «Мама», общественный деятель, мама четверых детей. Еще много-много-много можно всего перечислять, чем занимается Юлия. Она как-то поскромничала сегодня.
С восхищением,
да,
мы
да,
говорим.
Да, с восхищением. Это действительно правда. Да, да. У микрофонов Сергей Платонов, Кира Лаврентьева. Юлия, несколько раз, очень аккуратно, но вы все-таки касались темы некого идеального образа матери. И мне очень понравилось первые минуты нашей программы. Вы сказали, почему нет? Создание идеального образа матери, ну, просто вот как некого такого, ну,
ориентира,
на который можно равняться. или в чем-то пытаться ему соответствовать, хотя бы в чем-то. Почему нет? И мне так понравилось. Мы сейчас как бы стараемся разрушать идеалы, уходить от каких-то иллюзий, пытаемся все правдивее и правдивее быть, а что-то уже правдивее некуда. И в кино, и в книгах уже такая изнанка жизни показана, что от нее уже просто выть хочется, говоря языком обыденным.
Но это тоже маркер времени, да. Говоря даже если языком необыденным, деконструировать
общечеловеческие. Говоря философским языком, это деконструкция полная. Да, это очень интересная мысль. Мы с вами говорили, кстати, перед программой о советском воспитании, и вы о советском воспитании отзываетесь неплохо. Вот не могли бы вы, Юлия, сказать о плюсах того самого советского времени, потому что сейчас все обесценивается, все там было не очень хорошо, а вот мы сейчас сделаем хорошо. Правда, как хорошо, пока не знаем.
Я думаю, что о плюсах можно говорить в каком-то новом прочтении об этих плюсах, чтобы никак не возвращаться в точности к повторам. Да,
да. Потому но все-таки вынести какие-то положительные стороны, да?
Да, вынести их возможно, потому что люди были объединены общей идеей очень масштабной. Образование формировало разностороннюю личность, культурную, с большим количеством универсальных компетенций. Мне это, кстати, очень нравится, потому что вот вся западная модель образования, она ориентирована на таких узкопрофильных специалистов. С точки зрения потом, да, материнства, построения собственной семьи, воспитания детей, это же... Ну, какие-то, да, усеченные такие функции. Там советская мать, она могла и уроки сделать с ребенком, и там мужу помочь диссертацию дописать, да. По большому счету. Ну, и не только советская, вообще, уходя традициями в даже дореволюционную Россию, женщины, да, с того времени, когда стали образованы, как-то приобщены к культуре, очень много занимались просветительской деятельностью. Да, возвращаясь, если к Советскому Союзу, к вашему вопросу, было большое доверие к образовательным учреждениям. Была высокая ответственность профессионалов, да, которые занимаются детьми. Они были ответственны за формирование личности, за воспитательную именно эту компоненту.
Да.
И то, наверное, чего сейчас не хватает. Но, с другой стороны, сейчас это возвращается потихоньку, да, меняется
образ
законодательство.
Учителя.
То есть школа могла воспитать.
Конечно.
Да, и сейчас эта воспитательная функция возвращается. Да, это наверняка неплохо. И в ракурсе таких общечеловеческих ценностей, как уважение к старшим, и вот такое правильное взаимодействие. Потому что та европоцентричная такая культурная модель, которую Россия волей-неволей наследовала или считала эталонной, по факту она такой эталонной наверняка-то и не является, если даже смотреть на какие-то общественные процессы вот в других обществах. У нас сейчас есть уникальный шанс все-таки, мне кажется, находясь в этих поисках себя, Россия, да, опять выходит на новый круг. В 20 веке вообще несколько раз столкнулась с сменой парадигм. То есть... Революция, потом, да, Советский Союз, это все влияет на формирование человека, да, на самоидентификацию, на его ощущения. И говоря об образе матери, почему сейчас интересно, да, наверное, все-таки выстраивать этот идеальный образ, потому что мы находимся на непонятном промежутке времени. Уже точно не советская мать, а какая она советская? Ну, точно не такая, как сейчас, да. И... точно уже, наверное, не вот такая ориентированная на потребление и на успех, и зацикленная на себе, там, мать-потребительница, которая, воспроизводит, по сути дела, тоже таких себе подобных потребителей, да, Россия точно от этого уже уходит, уже даже уходят блогеры от таких паттернов, можно сказать. Поэтому у нас есть уникальный шанс сейчас... выстроить образ современной российской матери, опираясь на лучшие там культурные, научные, не знаю, общественные практики.
А что это за образ все-таки, Юлия? Если, допустим, в 5 тезисах, то что это за образ, чтобы слушатель как-то примерно себе представлял?
Ну, может, это об одном уже сказали.
Кто такая идеальная мать?
Мне очень понравилось. Вы сказали о том, что, несмотря на то, что ты у тебя ребенок маленький, ты занимаешься воспитанием, и особенно в первые годы, ты все равно, вот мать, в смысле, женщины, не останавливаешься в своем развитии. ты продолжаешь чему-то обучаться, что-то смотреть, что-то обязательно-обязательно прогрессировать, то есть не останавливаться на том, что я мать, и все. И вот это тоже, мне кажется, один из таких образов.
Да, безусловно, быть открытой к новому, быть в готовности к взаимодействию с членами семьи и с обществом, к новым знаниям. Да, быть хранительницей очага и продолжательницей традиций там, своей семьи, это тоже очень важно. В пять, ценить себя, понимать, осознавать свою роль и значение этой роли, роли матери не только для семьи, да, а для социума, общества. Угу. И в конечном итоге, не побоюсь этого, даже для государства, потому что если мы говорим о том, что конкретная мать в конкретной семье там является, ну, кто-то скажет центральной фигурой, кто-то скажет вместе, вот родители, да, но важный именно как вот человек, то образ матери – это как раз то, что приобретает свое значение в ракурсе уже взаимодействия человека с социальными институтами другого порядка. То есть, если говорить о том, как, какой это образ, мы, конечно, его не сейчас в дискуссии не выстроим, ни даже это исследование, которое может длиться. Мы можем на что-то опираться и формулировать те черты матери, которые ее приближают к идеалу. А кто на них может ориентироваться? Сама женщина, да, безусловно. Члены ее семьи, да, дети, да, муж тоже. Те, кто хотят и планируют завести семью, соответственно, тоже могут на них ориентироваться. Главное, чтобы это было не назидательным. То есть я хотела бы обратить внимание, что в любые инструменты внедрения таких вот образов, они должны быть очень деликатными через какие-то культурные мероприятия, события, угу, творческого характера, возможно, через соцрекламу. Это такие инструменты я предлагала, чтобы любые вот какие-то предложения не носили назидательный характер. Это как раз то, что нас все-таки должно качественно отличать от всей предыдущей системы.
Пропагандистской чтобы машины, да.
Не было,
да,
навязывания, скажем,
безусловно,
так. Просто есть такой момент тоже, знаете, когда идут нападки на церковь, часто заголовки выходят следующего такого порядка, да, угу, в РПЦ заявили.
В РПЦ.
Да, обязательно, да, так. Какую-то большую,
такая коннотация, да,
обязательно. Да, да, да. И мне одна знакомая советская девушка, что вы опять нам что-то запретили там. Я говорю, ну ты почитай хотя бы новости, о чем пишется. Ну я объясню, говорю, ну а действительно так неправильно. Я так понимаю, что еще очень много работы нужно, даже, может быть, пробивать вот эту историю, даже вот эту формулировку, которая очень плохо звучит, в РПЦ заявили, это мало того, что некомпетентный журналист, в котором об этом пишут, так еще и такие призывы, почему-то люди на это как-то реагируют. И то, что вы говорите про примеры, это очень важно, даже наше сегодняшнее интервью, где вы сегодня нам рассказываете про себя, mm-hmm, про свою семью, это самый важный, приличный пример, самое важное, что есть вообще в этой нашей жизни. Поэтому вот я лично восхищаюсь, что у вас только заботы, при этом у вас еще четверо детей. А знаете, как говорят девочки молодые, вот, тоже общаешься со светскими, она говорит, у меня правило следующее. 18:00, у меня по плану пьет специальные гормоны, чтобы не было детей. Вот девочки 23-24 года.
Ну, кстати, это большая проблема.
Да, а я говорю, а как ты рожать там будешь? Она говорит, ну, можно же заморозить там что-то, яйцеклетку заморозить, да, потом решим вопрос. Я не собираюсь это делать.
Ну, да, это вопрос этики больше, конечно, и биоэтики.
Ну, я как бы что-то сталкиваюсь сейчас с этим.
Да. Личной духовной жизни, да. Но все-таки, Юля, да, но от вопрос... чего эта тенденция-то идет?
Я не рискну прослеживать.
Ну, может быть, не
откуда,
тенденция,
но,
да.
Но... Я бы могла сказать, что образ, да, образ матери, если он становится воспринимаемым, и ведь, вот вы говорите, мода, да, там какая-то, эти тренды, тенденции, они, мода – это заразительная вещь, в ней огромный такой есть потенциал. Если такое социальное явление, мода, да, его нельзя игнорировать. То есть если, как там мы говорим, РПЦ, там, одно, да, говорит, там, не будем слово заявляет, использует, если мода, с которой сталкиваются там, молодые девочки, говорит о другом, ну, так и будет какое-то количество людей, поляризация, да, в отношении, и, может быть, как раз образ матери, если он станет модным, привлекательным, материнство как таковое, если люди будут понимать, какие в нем есть привлекательные черты, заразительность тоже может быть. Это же совершенно другое качество жизни. Об этом же не говорят те, кто предлагают пить гормоны. Мы можем, конечно, говорить, там, это сложный дискуссионный вопрос, что рождается ребенок, но мать не всегда рождается в этом переходе. Кстати. Да, есть, наверное, такое, и там какие-то психологические проблемы. Это тоже нельзя выпускать из внимания, когда формируются другие векторы, да, в том числе и государственной политики. Все нужно как-то учитывать перед тем, как формулировать такой всеобщий тренд. А что мы еще сделали для того, чтобы материнство было интересным, привлекательным? Да? Может быть, сначала все-таки замужество, обсуждать это, да, построение семьи. Ну, как-то, да, сейчас есть уже курс семьеведения, тоже большое количество вопросов и дискуссий, наверное, все должно развиваться поэтапно, но говорить о сторонах материнства, тех, которые не принято обсуждать почему-то, потому что они просто остаются за кадром. Угу. Представляется необходимым сейчас, в том числе и для влияния на демографическую политику.
Я сижу, думаю, как нам в образовательную программу все-таки интегрировать тему материнства, которая сегодня стала фронтальной в этом часе. Но интегрируется оно очень легко, потому что для женщины материнство – это тоже, конечно, развитие. Это тоже, конечно, формирование той самой личности, о которой мы сейчас говорим. Вы сказали фразу, или Сережа сказала фразу. Нет, вы сказали, Юля, что с рождением нового ребенка не факт, что родится с ним мать. Не факт, что женщина перейдет вот по этой дороге, вот этот мост от девочки к женщине в глобальном смысле этого слова, в духовном, в душевном, в каком-то ресурсном смысле этого слова. И это же очень серьезный вопрос. Вот рождение матери, оно от чего зависит? Я имею в виду вот именно то, о котором мы говорим, именно в том значении, как высшем, о котором мы сейчас с вами говорим. Что на это влияет?
Да, зрелость влияет, эмоциональная, в том числе интеллектуальная, наверное, тоже физиологическая, безусловно, потому что если женщина, да, находится в здоровье. Но, а что всему этому предшествует? Всему этому предшествует отношения, мировоззрение, формирование просто отношений. Наверное, не обязательно учиться там, на философском факультете, чтобы, например, уловить созреть, как и понять, мать. Да, угу. Чтобы созреть там, как мать, конечно же, но проникнуться, не знаю, тезисом о том, что рождение ребенка - это, по сути дела, проникновение идеи в материю, да, что это такое воплощение, реализация, ты являешься проводником нового человека в эту жизнь, то есть ты, ну, как-то по-другому просто себя осознаешь. Вот можно ли к этим смыслам прикоснуться, не обладая какими-то специальными компетенциями? Безусловно, они общего такого порядка, плана. Они должны появляться чаще в информационном пространстве.
Просто мы же несколько раз в жизни проходим вот это свое собственное рождение. Оно может быть...
Профессиональная смена деятельности.
Абсолютно разное, да. Да, и вот как раз материнское же тоже немаловажно об этом говорить. А то мама-мама, а что такое мама, конечно, мало кто понимает до конца. Пока сам этот путь не пройдешь, может быть, и не поймешь.
И те, кто проходят путь, иногда не имеют возможности...
Да. Осознанно к этому отнестись.
Пребывать в осознании.
Да.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Юлия Клепикова, выпускница философской аспирантуры Высшей школы экономики, президент Московского благотворительного фонда «Мама», общественный деятель, мама четверых детей. Интереснейший у нас сегодня разговор. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Вавриентьева. Да, Юлия, конечно, спасибо вам огромное, что вы так разнопланово на это смотрите, не только как мама, но действительно и с философской какой-то точки зрения, и с точки зрения просто опытного человека, который много чего посмотрел, много с кем пообщался. пообщался, есть и свой
практика
опыт, есть, да, какая-то практика общественная, действительно, общественный деятель, да, тут в полной мере вы раскрываетесь, конечно, в этом разговоре. Да, ну вот что еще. Можно ли сказать так, что страх материнства, о котором говорил Сережа, да, он отчасти берется от нежелания погружаться в непростую такую рутинную историю, когда проза жизни, вот этот быт, он ну, совершенно превозмогает всю вот эту легкость творческую, профессиональную реализацию, общение с людьми, какую-то, в общем, социальную вот такую вот ипостась, доминирование социальной ипостаси, да, матери. На какое-то время он абсолютно все перекрывает. Мы это понимаем, это раннее младенчество, это бессонные ночи все-таки, да, это вот такое самопожертвование материнское, постоянное, когда ей надо вставать, когда ей надо делать свои прямые обязанности, когда ей нужно восстанавливаться после родов, то есть куча всего, говоря.
Но это ведь тоже,
да, дискуссия. Языком молодежи куча всего, да.
Это том, тоже кстати... информация об этом, которую, кстати, воспринимают больше всего те, кто с этим не связаны. Кто впитывает эту информацию? Как правило, те женщины, которые матерями не являются. Неужели вас, как мать, настолько сильно пугают вот эти ночные вставания? Ну, к ним тоже, возможно, адаптироваться, тоже, может быть, где-то поможет муж. Если эмоциональное состояние гармоничное, если здоровье в порядке, этого меньше в разы. То есть никто же... Почему нет каких-то дискуссий именно, я бы сказала, содержательных на эту тему? Потому что я на что обратила внимание? В 2000-е годы, в 2010-е, может быть, когда у меня старшая дочь появилась, было модно такое красивое материнство. Все укладывали, фотографировали, какие-то платья меняли. Год, месяц каждый, там, торты. Я же думаю, как они это делают? Это невероятно.
Когда
совершенно.
Вы успеваете, да?
Да, что, как вы готовитесь, это еще людей принимать праздники, с одной стороны. А сейчас просто маятник качнулся. Сейчас какую-то действительно пропагандируют изнанку материнства. Mm-hmm. Я считала, что раньше ненормально то-то, то-то. У меня у этого ребенка все есть. И как бы давайте я вам расскажу, как это все было ужасно и какая-то пострадовая депрессия. Ну, не какая-то, конечно, для кого вот и кто с этим столкнулся.
Да,
безусловно, это
да.
Серьезнейшая вещь. Но а что можно сделать, чтобы этого не допустить? А какая нужна помощь? Как выявить на ранних стадиях? Так ли уж страшен этот период бессонных ночей? Во-первых, он короткий. То есть те, кто писали, ну, хотя бы курсовую работу, они понимают, да, что все когда-нибудь заканчивается. Кто делал что-то больше, проект какой-то, я не знаю,
диплом.
Диссертацию,
да.
Диплом, они тоже понимают, что, да, ну вот так и дети растут. По большому счету, этот этап, он всего лишь этап. И тут нужно понимать, ради чего большего ты вкладываешь себя сейчас, в этом настоящем моменте, да, что происходит за этим, что произойдет. Если ты пребываешь в радости от того, что ты сопровождаешь ребенка, самого близкого человека для тебя, ну, там, кто-то считает после мужа, кто-то там рядом, в эту жизнь посвящаешь свое внимание ему сейчас, чтобы ему было легче потом что-то воспринимать, формироваться, чтобы у него было больше доверия к жизни. Если, может быть, с таких позиций расценивать эту инвестицию времени в ребенка, может быть, тогда оно не будет таким ужасающим.
Да и как-то строить диалог с, например, с воспитательницей в школе, у которой есть свои дети, намного проще. Даже на работе общаться с коллегой, у которой тоже есть дети, она всегда поймет, всегда проникнется, какие-то проблемы
или подскажет. Родительство — это другое качественное восприятие жизни, да?
Это совершенно другая коммуникация между родителями происходит в разных абсолютно сферах нашей жизни, и она гораздо более позитивная. Мы даже в самые сложные минуты, когда не о чем поговорить, можем поговорить всегда о детях, мы всегда найдем общие темы.
И вообще в культурном коде, да, человека, особенно русского, это содействие, такое взаимодействие и трудности те же самые, о которых мы говорим, их же переживать легче вместе. То есть и вместе с отцом ребенка, если другая ситуация в жизни, вместе с ребенком, вместе с близкими. Но уже то, что как семья и тебя становится больше, в первую очередь становится больше и тебя тоже, да, и можно говорить об этом, ты расширяешься. Не знаю, я знаю большое количество матерей, которые приобретали дополнительный энергетический ресурс, и там не просто во время беременности, после рождения ребенка, я думаю, тоже об этом можно говорить.
Да, какие-то идеи появляются, расширяется сознание будто бы, то есть ты уже можешь то, чего не мог до рождения этого ребенка. Это интересно, это интересно. Юля, я недавно разговаривала с одним священнослужителем, который шестой ребенок, Сережа понимает, шестой ребенок в семье, младший, и... Знаете, он сказал удивительную вещь, и, кстати, не от него одного я это слышала. Он говорит, что мама создавала в семье интересный вайб, ну, сейчас модное слово, да, атмосферу, дух. Он говорит, что мне нравится, я говорю, не помню, как там что было, но мне очень нравится вот этот дух, который она вокруг себя создает. Вот она заходит, и дома уже начинается какая-то жизнь иная, какая-то коммуникация другая, настроение у всех другое. Мне кажется, вот это как раз то, что славливает ребенок. Мы можем какие-то травмирующие вещи забывать, мы можем даже ими не травмироваться. Ребенок всегда дает шанс родителям, до последнего дает шанс как-то реабилитироваться, да?
Да, нужно только да, это улавливать.
Улавливать. Да. Но атмосферу мы все выносим, конечно, из своего детства. Мы все помним это атмосферу своего дома.
Запахи.
Запахи, дух настроение. Общий, настроение. Вот, вот этот момент, он как формируется? Опять же, мать.
Ну, все-таки, мать, все-таки за атмосферу, да, в доме отвечает, я думаю, мать, да. И более того, даже не то, что отвечает, она ее транслирует.
Да.
Тут такой момент очень деликатный.
Все-таки что влияет на вот эту трансляцию? Как транслировать все-таки ну, какие-то позитивные, конструктивные да, идеи, мысли, атмосферу создавать конструктивную?
Радоваться жизни, радоваться, делиться этой радостью. Я думаю, все исходит от восприятия ценности жизни, ценности близких, радости общения, взаимодействия с людьми. Это все наполняет сначала там, мать и затем ее ну, дом. Как-то так.
Я думаю, то, что здесь еще нужно сказать про вторую половинку, тоже очень важно. Потому что мать, если ее не поддерживает, ее муж, супруг, отец, надолго ее не хватит. В этот момент тоже может произойти какой-то кризис.
Да, это важная задача.
Это усталость, да, просто. Поэтому здесь...
Отцов.
Хочешь атмосферу дома, помоги жене, наверное. Я уже как мужчина с этой стороны смотрю. И что касается даже по моей мысли. Вот я говорил про девочку, которая не хочет детей. Угу. И что потом она там решит вопрос после 35 лет медицинским способом. Вот здесь я помню этот диалог, рядом сидел ее парень, и я посмотрел, он такой грустный сидел. То есть он, видимо, хотел бы на ней жениться, жить нормальной семейной жизнью, хотел бы родить детей, но все вот так. Поэтому...
Это может измениться.
Это может измениться, я думаю, да. Я ему так и сказал, говорю, что...
Думать, что от тебя зависит.
Дорогой друг, терпение тебе. Мне кажется, что потом ты все это добьешься сам, она сама захочет, и все будет в порядке. Поэтому я думаю, что здесь роль мужчины тоже очень важна. То, безусловно, как он поддерживает. Даже, может быть, он может много не зарабатывать, но просто любить жену, детей и помогать, я думаю, что это здорово.
И
да,
дети будут
я
это
думаю,
чувствовать что, и улавливать.
Да, даже то, тоже, что как мужчина, какая женщина счастливая, когда ты раз там, в два месяца помыл посуду. Вот, я думаю, она уже, даже вот эти эмоции, которые ты видишь на лице у нее, ты говоришь, я убрался, она счастливая такая.
Ну, тут речь даже не про посуду, тут речь про питание. Все-таки муж должен немножко стараться питать жену. Не все должны только ждать от матери, да, какого-то вдохновения, что она будет тут всех вдохновлять, а ее кто будет вдохновлять? То есть это вопрос обмена энергией. На самом деле, это стоит вопрос очень глубоко.
А еще, знаешь, говорят, вот и многие женщины же на самом деле очень эмансипированы, да, как самостоятельно могут деньги зарабатывать, растить детей, там все делать. А зачем мне муж такой, который мне не помогает? Здесь, наверное, тоже не упустить этот момент, чтобы женщина чувствовала, что рядом с ней действительно мужчина.
Плечо, да.
Да.
И это тоже задача, на самом деле, научить, ну, не то, что научить, а...
Направить. На,
да, предложить женщинам это воспринимать, да, потому что женщины вот в силу, да, каких-то обстоятельств и своей точно собственной занятости, и своих функций, которые они несут и выполняют, да, там, на работе где-то, в их реализации, иногда не готовы, не, ну, не то, что не способны, все способны, иногда не готовы это воспринимать.
Ну, уходит в состояние воина такого. Воина забывает свою женскую вот эту вот часть. И это такой риск, конечно, для
современной
женщины.
Лучше не давать эту функцию включать.
Да, Юля, мне, конечно, хочется вас спросить всю программу как философа. Мне хочется какой-то интересный с вами вот такой вот научный подход сейчас подсветить. Но я все равно скатываюсь в личный опыт, потому что до такой степени вы нам интересны, до такой степени интересно понять, что вы думаете, как вы смотрите на разные вопросы. Немножко опыт вас, подглядеть хотя бы вот в замочную скважину, сколько вы позволите. Юля, вот вопрос ресурса, конечно, он стоит остро. У вас несколько профессий, причем вы занимаетесь ими глубоко, вы не по верхам проходитесь, а вы действительно погружаетесь в разные интересные профессии, разноплановые, разные род деятельности в вашей жизни присутствует. И везде вы присутствуете деятельно, очень глубоко и осознанно.
Не бросаю юриспруденцию.
Да. Вот это интересно, то есть вы же и юрист, вы же и философ, вы и мама, вы и президент фонда, и это я еще сейчас малую часть перечисляю. Это еще не все, можно в интернете посмотреть для всех желающих. К чему я это все говорю? Конечно, вопрос ресурса. Как наполняться современной женщине? Потому что лопнуть-то она тоже ведь не может, растянуться так, что уже выгорание полное наступает. Все-таки есть какие-то законы жизни, которые лучше не нарушать. Да, вот как здесь вырабатывать вот эту стратегию так, чтобы это было хорошо?
Я точно отвечу, что да, законы жизни лучше не нарушать. Это факт, потому что все-таки о своей собственной там, выносливости и суперсиле надо не забывать, что она держится все-таки в живом теле. Да. Если говорить так, ему тоже нужно уделять внимание, заботу. Но когда ты движим интересом, ты чувствуешь, что двигаешься в правильном направлении, тебя поддерживают в этом в семье, тебя поддерживают в этом твой муж, появляется дополнительная легкость и суперсила, и сейчас мы живем вот в такой век, где уже практически на научном уровне доказано, что энергия в человеке, она неиссякаемая, там торсионные поля, какие-то вот эти все вещи, квантовые скачки, да, ну, я хотела бы сказать, что да, женщина должна обладать какими-то суперсилами, просто потому что то огромный ресурс в доброте есть, в созидательной деятельности. У женщин она бывает разная, творческая. Это же не обязательно там только там, какая-то созидательная общественная деятельность. Творческая, научная, профессиональная. Созидательная деятельность в материнстве тоже может быть вовлеченным. Просто если ты чувствуешь это, подхватываешь эту волну, ты находишься на ее гребне, по крайней мере. Какое-то время.
То есть даже если мать выбирает, например, не реализовываться вовне профессионально, но она находится дома с ребенком, ей это нравится, она там обустраивает быт, обустраивает дом, она же все равно продолжает вести некую внутреннюю работу. Все мы знаем прекрасных наших прабабушек, которые не имели там, может быть, высшего образования, но какая у них была харизма, глубина и мудрость. Там одно
конечно
слово перекрывало тысячу сказанных нами слов сейчас. Ну, не сейчас здесь, а вообще, в принципе, в современного человека пустота какая-то. А там одно-два слова, и в этом вся мудрость. Это же вот разнаполненность, Юлия, это же как раз вот эта та самая прокачанная душа, о которой мы сейчас пытаемся говорить.
Думаю, да, это близко, как ни назови, с какой стороны на это не посмотреть, да, с научной, с религиозной, с какой-то там даже метафизической. А слушать себя, у женщины ресурс в том, чтобы слушать себя, искать, ты находишься вообще в гармонии с собой, то есть твоя душа, твой какой-то камертон, ты в правильном направлении идешь, или что-то нужно поменять. И не бояться менять тоже, не бояться каких-то изменений, потому что в принятии решений уже самом по себе есть большой ресурс. Вот когда человек на что-то отважился, пойти, например, на учебу или пойти на спорт. Да, это главное
или
сделать.
Или уйти. Откуда-нибудь, да.
Откуда?
Угу. Да, это интересно. Не пропускать каких-то поворотов важных.
Чутким быть к самому себе, наверное, это важно для каждого человека, но у женщины, мне кажется, это особенно важная какая-то.
Так. Это еще связано с духовной жизнью, на самом деле.
Да.
Мы сегодня не говорили
во многом
никак об этом контексте, потому что духовная жизнь предполагает взгляд внутрь себя. анализ своих поступков, своих действий и планирование, рефлексия, в том числе, да, каких-то даже добрых дел, да, и их поступать согласно Божьим законам, скажем так. Возможно, как раз правильная духовная жизнь и создает этот баланс, это рассуждение о себе именно в здравом ключе и помогает нам всем, и детям, и родителям,
да, вовлекать детей в это.
Здоровое общество вообще строить нашей страны, да. А что касается, вот ты переживала, как адаптировать, да, в нашу тему образовательной программы, ну, без мамы ничего не будет, ни образования, ничего. Вот какие мамы, как они себя дают детям, так дети идут и сначала в детский сад, потом в школу. Там происходят разные коммуникации, уроки. Мама, наверное, единственная, кто видит таланты ребенка. Ну, сначала мама, потом папа, наверное. То есть без мамы образование тоже невозможно в этой стране. Вот какая мама, такие дети. Такие,
да, мои. Ну или неравнодушного взрослого какого-то.
Наставника,
не
да.
У всех, да. Не у всех, да, даже, да, есть, да, мамы. Поэтому, да, мы знаем примеры, когда какие-то прекрасные, удивительные люди вырастали, воспитанные бабушками, тетями, какими-то близкими родственниками, которые тоже вкладывались в них по-матерински.
Вовлеченными, да, чуткими.
Точно,
чуткими,
точно, чуткость.
Не по-настоящему, да, любящими.
Да, спасибо тебе, кстати говоря, Сереж, за последний комментарий. Действительно, да, все упирается в духовную жизнь. В любом случае, вся наша рефлексия, вся наша женская интуиция, все наше самосохранение, это, конечно, да, вопрос отношений с Богом. Да, спасибо огромное. Удивительный разговор у нас сегодня получился. Напомню, что наши регулярные беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробно об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас сегодня в студии была Юлия Клепикова, выпускница философской аспирантуры Высшей школы экономики, президент Московского благотворительного фонда «Мама», общественный деятель, мама четверых детей. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Юлия, мы вас от всей души благодарим.
Спасибо вам огромное.
Было здорово, и то, что мы закончили тему любви и, да, духовной жизни, это тоже, да, прекрасно.
Спасибо.
Благодарю
спасибо
вас.
Вам. До свидания.
Пайдея.